Всю северную осень команда «Биотика» продолжала работать на леднике. Постепенно дни становились короче, а ветра холоднее. Замысловатые ледяные цветы вырастали на арене каждую ночь. В полдень они слегка оплавлялись по краям, а потом, закаленные, служили основанием для сложнейших узоров, которые появлялись на следующее утро. Миниатюрные и острые кристаллические хлопья с треском разлетались от больших плавников и зубьев прямо под ними. Люди не могли не крушить хрупкие фрактальные миры, шагая по ледяной корке. Они искали растения, скрытые под морозными узорами, чтобы увидеть, как те справляются с подступающим холодом. Глядя через ухабистую белую равнину, ёжась от ветра, который проникал даже сквозь утеплённый скафандр, Сакс думал, что суровая смерть от переохлаждения неизбежна. Но внешний вид мог оказаться обманчив. Конечно, вымерзание было не избежать, но растения закалялись. Как утверждали садоводы биотика, они успеют акклиматизироваться до наступления зимы. Сакс, копавшийся в утрамбованном снегу, понял, что это трехэтапный процесс. Во-первых, фитохроматические часы в листьях чувствовали уменьшение светового дня. Как ни крути, одни и впрямь становились короче, а суровые бури, приходящие почти каждую неделю, участились. На ледник падал грязно-белый снег, а затем низкие пузатые кучевые облака двигались дальше. На втором этапе рост прекращался. Карбогидраты перемещались к корням, а количество абсцизовой кислоты в листьях вырастало настолько, что они опадали. Сакс нашел множество тому доказательств — желтых или коричневых листьев, цепляющихся за ветки или укутывающих землю арены. Они-то и обеспечивали живым растениям дополнительную теплоизоляцию. Во время этого этапа вода уходила из клеток в межклеточные ледяные кристаллы, а клеточные мембраны утолщались, пока в некоторых протеинах молекулы сахара не заменяли молекулы воды. Ну а на третьем и самом холодном этапе вокруг клеток формировался гладкий лед, не повреждающий их структуру. Сам процесс назывался витрификация. Растения могли выдерживать температуру до 220 градусов по Кельвину, что приблизительно соответствовало средней температуре на Марсе до того, как туда прибыли люди. Сейчас это был самый низкий предел из возможных. А снег, который покрывал арену толстым слоем во время штормов, служил термоизолятором, укутывая растения и защищая их от пронзительных ветров. Теперь Сакс часто копался в сугробах онемевшими пальцами. Ледник казался ему весьма увлекательным местом. Кроме того, арена была отлично адаптирована к спектрально выбранному синему цвету, единственному, что проникал сквозь почти трехметровый снежный слой вглубь. Еще один пример — релеевского рассеяния. Лично ему понравилось бы изучать зимний мир Марса и последующие 6 месяцев. Он обнаружил, что успел полюбить полевые работы на арене, когда по небу скользили низкие темные тучи, а снег был плотным и утрамбованным. Он привык пересекать ледник в разных направлениях и наблюдать за любыми изменениями, климатическими или биологическими. Но Клэр хотела, чтобы он вернулся в Бэрроуз и поработал в лаборатории над тундровым тамариском в их марсианских колбочках, успех с которым был близок. Филлис и остальные члены команды Армскора и Временного правительства тоже собирались возвращаться. В один прекрасный день они оставили станцию под ответственность команды садовников-исследователей, и караван марсоходов отправился обратно на юг. Сакс застонал, когда услышал, что Филлис и ее группа поедут с ними. Он надеялся, что простое физическое разделение положит конец отношениям с Филлис, убережет его от ее испытующего взгляда. Но поскольку они возвращались вместе, он понял, что ему надо что-то предпринять. Ему следовало порвать с ней, если он хотел, чтобы это все наконец закончилось. Тогда он почувствует себя свободным. С самого начала идея закрутить с ней интрижку была плохой. Увы, в тот момент Сакс почему-то поддался необъяснимому всплеску влечения. Но теперь он охладел к Филлис и остался в компании человека, который в лучшем случае раздражал его, а в худшем был опасен. И его совсем не утешало, что он действовал безрассудно. Каждый его шаг на этом пути казался сущей мелочью, но в итоге он пришел к чему-то чудовищному. А уже в первый вечер в Бэрроузе на его запястье пискнула консоль, и Филлис заявила, что хочет пригласить его на ужин. Сакс согласился и оборвал звонок, беспокойно бормоча себе что-то под нос. «Возможно, неловкая сцена не за горами», — думал он. Они вышли во внутренний двор любимого ресторана Филлис «Элис Бут», который располагался к западу от горы Хант, и заняли угловой столик с видом на процветающий район между холмом Элис и столовой горой. Пейзаж был впечатляющим. Новенькие особняки выглядывали из-за деревьев парка «Принцесс». Возвышавшаяся рядом столовая гора была так сильно застеклена окнами, что походила на гигантский отель. Горная гряда, видневшаяся вдали, была не менее кричащей. Официант принес им графин с вином и ужин, ненадолго прервавший болтовню Филлис. Она тараторила в основном о строительстве на Фарсиде, но, похоже, жаждала поговорить и с обслуживающим персоналом. Она охотно подписывала для них салфетки и спрашивала, откуда они и как долго пробыли на Марсе. Сакс только жевал, рассматривая Бэрроуз, и с тоской поглядывал на Филлис. Казалось, что ужин будет тянуться бесконечно. Но, наконец, они встали из-за стола и спустились на лифте в долину. Блестящая кабина пробудила в Саксе воспоминания об их первой совместной ночи, что заставило его почувствовать неловкость. Возможно, Филлис разделяла его чувства, поскольку забилась в угол и угрюмо молчала. Потом, на зеленом бульваре, она чмокнула его в щеку, обняв быстро и крепко.
«Спасибо за чудесный вечер, Стефан», — сказала она. «Мы прекрасно провели время на арене. Я никогда не забуду наше маленькое приключение под ледником. Но сейчас я должна вернуться в Шеффилд и разгребать все, что там накопилось. Надеюсь, ты навестишь меня, если когда-нибудь приедешь в Шеффилд. Договорились?»
Сакс пытался контролировать выражение лица и одновременно осознать, что бы почувствовал Стефан и что бы он сказал. Филлис была самодовольной женщиной. Вероятно, она забудет их ледниковый роман быстрее, если ее не будет мучить мысль, что она ранила кого-то, резко разорвав отношения. Возможно, она не станет ломать голову, почему разрыв был принят с таким облегчением. И Сакс постарался, чтобы его голос звучал печально и проникновенно. «Ах», — произнес он, обидчиво поджал губы и отвернулся. Филлис рассмеялась, как девчонка, и поймала его в страстное объятие.
«Ну что ты?» — укоряла она Сакса. «Нам ведь было весело, правда? И мы снова увидимся, когда я приеду в Бэрроуз, или если ты соберешься в Шеффилд. У нас же нет иного выбора. Не грусти».
Сакс пожал плечами. Это было настолько разумно, что он едва мог придумать возражение покинутого любовника, которым он как раз и притворялся. Но им обоим уже исполнилось больше сотни лет, так что жизненного опыта им занимать не приходилось.
«Я знаю», — ответил он, улыбнувшись ей нервно и жалко. «Мне просто жаль, что час расставания пробил».
«Да», — она снова поцеловала его. «Мне тоже. Но мы обязательно встретимся, Стефан».
Он кивнул, уставившись на тротуар и чувствуя уважение к нелегкой актерской судьбе. «Что делать теперь?» А Филлис, оживленно попрощавшись, упорхнула прочь. Сакс посмотрел ей вслед и невольно махнул рукой. Он брел по бульвару Большой Уступ к горе Хант.
«Вот и все», — думал он. Определенно, это было проще, чем он представлял.
И ситуация оказалась чрезвычайно удобной. Но почему-то он был до сих пор немного раздражен. Сакс поглядывал на свое отражение в витринах магазинов, мимо которых он проходил, и вздыхал.
«Беспутный старый дурень, да, красавчик? Ну, что бы это ни значило. Привлекательно иногда для некоторых женщин. Одна подцепила его, использовала как партнера в постели несколько недель подряд и отбросила, когда пришло время расставаться. Очевидно, то же самое происходило и с другими, чаще с женщинами, чем с мужчинами, если учитывать неравенство в культуре и процессе воспроизводства. Но теперь, когда процесс воспроизводства был вынесен за скобки, а культура разлетелась на куски... Нет, Филлис действительно была ужасна. Но Сакс не имел права жаловаться. Он согласился на это безо всякого давления. Он лгал ей с самого начала, скрывая под новой личиной не только свое прошлое, но и чувства по отношению к ней. А теперь он свободен от Филлис и не связан с ней никакими обязательствами. Значит, сейчас ему ничего не угрожает.
Ощущая подъем, как после закиси азота, он подошел к огромной лестнице в крытом дворике горы Хант и начал спускаться по ступеням. Через некоторое время он уже был в своих скромных апартаментах.